Юрий Яковлев. Семеро солдатиков. Обычно люди получают по одному письму в месяц, а то и полгода ждут весточки. В редакцию журнала ежедневно приходят тысячи писем, а случается и поболее. Письма привозят с почты в больших бумажных мешках. Читайте и отвечайте. Напишите письмо в журнал, и вы получите ответ, напечатанный на пишущей машинке. «Здравствуй, дорогой Володя!» или «Здравствуй, дорогая Сима!» История, которую я хочу вам рассказать, началась в отделе писем детского журнала. В большом бумажном мешке среди тысячи писем оказалось такое. Здравствуй, дорогая редакция. Меня зовут Оля, хотя я мальчик. Я живу в Петушках. Дома у нас одни женщины. Мама, бабушка Варвара, тетя Наташа, тетя Фрося и маленькая Валька. А папа мой на зимовке, хотя давно уже наступило лето. Ребята со мной не дружат, говорят, что я маленький. А Фомка Горчичников отбирает у меня самокат. Пришлите мне оловянных солдатиков, 5 или 6, лучше 7. До свидания, дорогая редакция. На конверте зеленой маркой той же рукой был написан обратный адрес. Село Петушки, дом 17. Это письмо никого особенно не удивило. В отделе писем привыкли ко всякому. Круглолицая Лариса Комачева заложила машинку чистый лист бумаги, и ее пальцы быстро забегали по круглым клавишам. Тук-тук-тук. «Здравствуй, дорогой Оля. Твое письмо редакция получила. К сожалению...» И тут к Ларисе подошла студентка-практикантка Ия и сказала: «Простите, можно я отвечу Оле, которая мальчик?» Лариса удивленно посмотрела на худенькую девушку, скорее похожую на школьницу, чем на студентку, и протянула ей конверт с зеленой маркой. Весь вечер Ия сочиняла ответ мальчику Оле. Это было нелегким делом. Девушке показалось, что письмо получается сухим и не принесет утешения. В который раз она рвала листок на мелкие клочки и принималась писать снова. За этим занятием ее застал вернувшийся со службы папа, командир десантников. Он прочитал письмо мальчика и задумался. Вдруг лицо командира просветлело, и он сказал дочери: «Я, кажется, что-то придумал». «Ты напишешь ему ответ?» – обрадовался Ия. «Я отвечу ему», – уклончиво сказал папа. И долго еще ходил по комнате, вполголоса напевая старую военную песню. На другой день с той же песней по дороге шли солдаты. Их было немного, 6 рядовых и сержант, всего 7. Они шли дружно в ногу, и только один из них, молодой, необученный, то отставал, то задумавшись натыкался на идущего впереди или путал ногу. И тогда сержант сердился. «Рядовой, суббота!» – командовал он на ходу. «Раз, два, левой!» «Левой, не правой!» У субботы было худое, обветренное лицо и большие грустные глаза, а уши торчали в стороны. Сперва солдаты шли полем, потом громыхнули сапогами по мосту, подняли облачко пыли на пригорке и вошли в село с веселым названием Петушки. «Подтянуться!» – скомандовал сержант. Шаги зазвучали громче, словно солдат стало больше числом. И опять солдат с большими грустными глазами отстал, заглядевшись на резные наличники. «Суббота!» – прикрикнул сержант. А бабка, мимо которой шло маленькое войско, взмахнула рукой.
«Какая же суббота?
нынче вторник. Когда, пройдя по главной улице села Петушки, отделение поравнялось с домом номер 17, сержант скомандовал: «Отделение, стой! Раз, два!» Шестеро как один остановились. «Налево!» Шестеро пар сапог щелкнули каблуками. Пятеро солдат повернулись лицом к дому номер 17, и только один повернулся в другую сторону. Это был все тот же молодой, необученный суббота. Оставив свое войско на улице, сержант подошел к калитке, которая держалась на одной петле и слегка раскачивалась от ветра. Но прежде чем войти во двор, он достал из кармана бархотку и стал наводить на сапогах глянец, пока на блестящем носке не увидел свое отражение. И тут до его слуха донеслись возбужденные голоса.
«Отпусти, пантера несчастная!» – кричал мальчик. «А ты мне верни дедушкин бинокль, мореплаватель!» – отвечала девочка. «Хочешь, я тебе фонарик дам с батарейками?» «Не надо мне твоих батареек! Дедушка не сегодня-завтра приедет, что я ему скажу?» «Не выкручивай руку, пантера!» «А это тебе за пантеру!» «А-а-а!»
Сержант понял, что сейчас самое время войти, и распахнул калитку. На середине двора в облачке пыли мелькали руки, ноги, головы. Казалось, человек действительно отбивается от разъяренной пантеры. Сержант одернул гимнастерку и кашлянул, но никто не заметил его появления. Тогда сержант набрал побольше воздуха и выдохнул. «Здравия желаю!» Он так громко выкрикнул свое приветствие, словно здоровался с целым полком. На мгновение облачко замерло, и сержант смог, наконец, разглядеть дерущихся. Пантерой оказалась девочка с черными блестящими глазами. Она вцепилась в волосы мальчика, а тот схватил ее за руки и старался оторвать от своей головы. Увидев сержанта, девочка нехотя выпустила свою жертву. Потом вскочила на ноги и, опасливо косясь на гостя, легко перемахнула через забор. «За что это на тебе так?» – сочувственно спросил сержант, когда девочке-пантеры и след простыл. «За бинокль!» – вздохнул мальчик. «Я нечаянно утопил в озере бинокль, с которым мой дедушка был на войне».
«Военное имущество надо беречь», – строго сказал сержант.
«Ну, об этом после. Здравствуй».
«Здрасте». Мальчик тяжело дышал. Его длинные, давно не стриженные волосы налезали на глаза и закрывали уши. От недавней схватки лицо было грязным, рубаха вылезла из штанов, а одна тапка потерялась. Два синих удивленных глаза смотрели на нежданного гостя.
«Тебя зовут Оля?» – спросил сержант.
«Оля».
«Только я мальчик», – на всякий случай предупредил маленький хозяин.
«В журнал писал?»
Сержант задавал вопросы и требовал точных ответов.
«Писал».
«Оловянных солдатиков просил?»
«Оловянных просил».
Мальчик опасливо посмотрел на сержанта. Может быть, нельзя было писать журнал и просить солдатиков. Но тут сержант неожиданно утратил свою строгость и, как бы извиняясь, сказал:
«Понимаешь, какое дело? У нас в полку нет оловянных солдатиков. У нас только настоящие».
И сержант, как старшему по чину, доложил:
«Отделение прибыло! Командир, сержант Воскресенье!»
И приложил руку к краю пилотки, отдал честь. Мальчик поднял глаза и увидел за забором стоящих в строю настоящих солдат.
«А ты что собрался делать с оловянными?» – спросил сержант Воскресенье.
«Командовать», – ответил Оля.
«Ну, что ж, идем, я познакомлю тебя со своими солдатиками. Сегодня они в твоем распоряжении, можешь командовать».
У сержанта были ровные, как две черточки брови, а глаза холодные, то есть строгие. И весь он был аккуратный, подтянутый, настоящий военный. Калитка закачалась на одной петле, а гость и маленький хозяин очутились на улице, где их поджидали солдатики. Странная картина предстала глазам мальчика, когда он вышел за калитку и взглянул на застывших в строю солдат. Все они заросли волосами, темными, светлыми, рыжими,
А у некоторых даже успела вырасти борода. У одних пилотка съехала на ухо, у других вообще не было пилотки. Пуговицы расстегнуты, гимнастерки пузырями вылезли из-под ремня, а к сапогам приросли комья грязи. Перед мальчиком стояло не отделение солдат, а сборище нерях и грязнуль. Мальчик вопросительно посмотрел на сержанта. «Каков командир, таковы и солдаты!» И мальчик с девичьим именем Оля почувствовал, что сержант сам очень удивлен и расстроен. Рядом с забором стояла бочка с водой. Оля медленно подошел к бочке и с опаской заглянул внутрь. В круглой раме, как в зеркале, он увидел себя. Грязного, заросшего, небрежно одетого, словно бочка с водой превратилась не в простое, а в кривое зеркало.
«Что же делать, товарищ сержант, в воскресенье?» — упавшим голосом спросил Оля.
И тогда сержант скомандовал: «Рядовой понедельник, ко мне!» И в то же мгновение перед сержантом очутился боец с лукавыми глазами, со впадинками в уголках рта, словно он собирался улыбнуться, но сдерживался. Но самое интересное, что на нем был неизвестно откуда взявшийся белый халат, пахнущий одеколоном, а из бокового кармашка торчали гребенка и ножницы. «Под польку или под полубокс?» — спросил боец-парикмахер. Но вместо того, чтобы ответить на вопрос, растерянный мальчик сам спросил:
«Вы из военной парикмахерской?»
«Из отделения сержанта Воскресения», — как пописанным ответил солдат, которому очень хотелось улыбнуться, но он сдерживался.
«А разве солдаты бывают парикмахерами?»
«Солдаты бывают парикмахерами, а парикмахеры бывают солдатами. Начнем, пожалуй». И в ту же минуту бочка превратилась в зеркало, а пенек в кресло. И в руках парикмахера-понедельника, как большое и странное насекомое, застрекотала машинка. Потом замелькала гребенка, затанцевали ножницы. Казалось, парикмахер не стриг, а жонглировал своими инструментами, как артист цирка. Через несколько минут работа была закончена. И из круглой рамы на Олю смотрел не заросший неряха, а аккуратный, потянутый, вполне симпатичный мальчик.
«Чем освежить?» – спросил мастер. «Шипр, цветочный, олимпийский».
И, не дожидаясь ответа, из шипящего баллончика полил голову мальчика одеколоном. Закончив свою работу, солдат-парикмахер положил в карман ножницы и гребенку и доложил командиру:
«Товарищ сержант, ваше приказание выполнено. Разрешите встать в строй?»
«Становитесь», — ответил сержант и, критически оглядев мальчика, сказал:
«Ну, теперь другое дело. Так как тебя звать?»
«Олег Комаров», — выпалил мальчик.
«Вот именно», — подчеркнул сержант. «В крайнем случае, Олежка».
Когда мальчик вернулся к солдатам, перед ним стояли уже настоящие воины. Подтянутые, почищенные, застегнутые на все пуговицы, стриженные и бритые. Словно парикмахер-понедельник заодно с Олежкой ухитрился постричь, да еще вдобавок побрить, своих товарищей. Но подтянулись они сами.
«Теперь я познакомлю тебя с твоими солдатами», — сказал сержант и стал по списку выкликать солдат. И тот, кого он называл, делал шаг вперед, а затем снова возвращался в строй. «Понедельник». Из строя вышел парикмахер с лукавыми глазами. На нем уже не было белого халата. Из парикмахера он снова превратился в бойца.
«Вторник». Вторник оказался крепко сбитым солдатом, загорелым лицом, широким носом, с густыми темными бровями. Шаг у него был тяжелый, уверенный.
«Среда». Прежде чем шагнуть вперед, Среда откашлялся, словно собирался запеть.
У него были светлые глаза, полное добродушное лицо, на котором золотились тонкие, завитые колечками усы.
«Четверг».
Шаг вперед, щелчок каблуками. Голова слегка приподнята. Стройный, гибкий, пружинистый. Сразу видно, разведчик.
«Пятница».
У этого солдата были темные волосы, горящие глаза и черная полоска усов над губой. Он произнес непонятное слово «Рамбавия» и улыбнулся. И тогда под черной полоской появилась белая полоска зубов. На плече у пятницы висела походная рация.
«Суббота!»
Молодой необученный, наверное, опять задумался, потому что шагнул не сразу. И из-под лобья посмотрел на мальчика большими серыми глазами.
Когда все солдаты были представлены, сержант Воскресенье сказал отделению. «Это ваш командир, Олег Комаров, Олежка».
И, повернувшись к мальчику, кивнул ему.
«Можешь командовать».
И тут Олежка растерялся. Перед ним в строю стояли настоящие солдаты. Взрослые мужчины. Они ждали его команды, которая должна прозвучать как закон. Но вместо того, чтобы звонко скомандовать, Олежка неуверенно произнес: «Направо». Он сам удивился, когда солдаты выполнили его приказание. Правда, повернулись они не дружно, не четко, в разброд, не по-военному. А последний в строю, Суббота, опять повернулся не в его сторону. «Шагом марш!» – тихо сказал мальчик. И солдаты зашагали. Все быстрее, быстрее. Они стали удаляться с такой скоростью, что вскоре превратились в точку. Сперва мальчик бежал за ними. Потом выбился из сил. И как на спасителя посмотрел на сержанта Воскресенье. «Что делать?» И сержант скомандовал: «Отделение!» Его команда взлетела под небо и зазвучала на всю округу. И сразу темная точка стала расти, приближаться, превратилась в группу солдат. Отделение стремительно двигалось задним ходом, пока не очутилось перед домом номер 17. «Стой!» – скомандовал сержант. «Раз, два! Налево!»
«Понятно?»
«Понятно!» – кивнул мальчик. И на этот раз скомандовал громче и отчетливей. «Шагом марш!» Солдаты как стояли, так и зашагали. Они шли вперед развернутым строем, все сметая на своем пути. Упал забор, загремели ведра, отлетела в сторону будка, из будки испуганно выскочила собака. Мальчик бежал за ними. Он снова забыл, что надо сделать, чтобы остановить солдат. И только когда солдаты вплотную подошли к дому, вспомнил и крикнул: «Отделение!» И сразу солдаты попятились. И все, что они смели со своего пути, встало на место. Подскочило ведро, прыгнула на место будка. В нее вбежала собака. Поднялся заваленный забор.
«Стой!» – выдохнул мальчик. «Раз, два!»
Он вытер пот с лица. И вдруг почувствовал усталость, словно сам проделал большую работу.
«Трудно?» – спросил сержант.
«Трудно», – согласился Олежка. «Я думал, что командовать легко, а оказалось...»
Сержант скупо улыбнулся мальчику и сказал:
«Ничего, я помогу тебе. Открывай ворота».
Заиграл невидимый оркестр, и солдаты, печатая шаг, вошли в Олежкин двор. И тогда сержант скомандовал:
«Отделение, вольно, разойдись, перекур».
Строй распался, солдаты разошлись по двору. Петух шумно захлопал крыльями и, взлетев на забор, стал круглым янтарным глазом разглядывать незнакомых гостей. В это время до слуха мальчика из-за дома долетели странные слова.
«Оркестр, оркестр, я гитара, как слышите, прием».
Олежка обошел дом и увидел радиста Пятницу, который разговаривал с кем-то невидимым.
«Оркестр, оркестр, вас слышу хорошо». «Докладывает гитара». «Прибыли к месту назначения. Приступили к выполнению специального задания. До свидания, Геннадсвале».
«А где же гитара?» – спросил Олежка, когда Пятница кончил таинственный разговор.
«Мы есть гитара», – ответил радист. «А полк, оркестр?» «Это позывные. Только молчок. Военная тайна».
А потом Олежка подошел ко вторнику и спросил:
«А почему никто не курит?»
Скомандовали перекур.
«Мы все не курящие», – тихо ответил солдат.
«А команда осталась старая. Как для курящих. Перекур – значит отдых. Переменка». А задумчивый Суббота стоял в стороне, и его большие серые глаза были полны печали. Олежка подошел к нему и участливо спросил:
«У вас что-нибудь болит?»
«Нет, только давно писем нет от младшего брата. А его тоже зовут Олежка. Он похож на тебя».
«Почему похож?» – удивился мальчик.
«Все мальчики чем-то похожи, как солдаты», – сказал молодой необученный. И тогда Олежка
внимательно посмотрел на него и предложил. «А хотите, я буду писать вам письма?» Глаза Субботы сразу повеселели. «Я получу письмо, а внизу подпись «Олежка». Буду писать каждую неделю», — пообещал Олежка. «Как будто вы мой старший брат и служите в армии».
А в это время высокий плечистый вторник, сдвинув пилотку на затылок, подбросил молоток, поймал и начал стучать. Починил калитку, укрепил забор, прибил перильца, выпрямил помятое ведро. Он стучал громко, словно в такт музыке, которую никто, кроме него, не слышал. И там, где он постучал молотком, все становилось крепче, надежней, исправней.
Он вытаскивал старые ржавые гвозди из ненужных досок и вгонял их в штакетник забора, и гвозди начинали новую службу. Если вытащить все старые гвозди из старых досок и вбить их куда надо, вся жизнь станет крепче,
объяснил он удивленному Олежке. За несколько минут с помощью одного молотка солдат вторник преобразил весь дом номер 17.
«А я думал, что солдаты только стреляют», – тихо сказал мальчик.
Вторник улыбнулся.
«Солдат все уметь должен, на то он и солдат».
Тут к Олежке подошел разведчик четверг и доложил. «Обнаружено НП противника».
«А что такое НП?» – спросил Олежка.
«Наблюдательный пункт».
«Зинка», – не задумываясь, сказал Олежка. «Пантера всегда за мной подглядывает. Там в заборе есть дырочка».
Четверг ловко вскочил на забор и увидел девочку, которая внимательно наблюдала за происходящим во дворе Олежкиного дома.
«Здравствуй, Пантера!»
«Ты что здесь делаешь?»
«Смотрю», — отозвалась Зинка. «Вы всегда будете здесь?»
«Как прикажут».
«Кто прикажет?»
«Командир Олежка».
«Олежка? Командир?»
Глаза девочки расширились от удивления.
«Теперь его и поколотить нельзя».
«Да уж», — сказал разведчик. «Нельзя».
Зинка вздохнула и пошла прочь. В это время калитка распахнулась, и во двор бежала тетя Фрося. Она тяжело дышала, а глаза у нее были заплаканные. Увидев нежданных гостей, тетя Фрося остановилась и быстро вытерла слезы.
«Здравствуйте», – прошептала она и всхлипнула.
К ней подошел круглолицый, улыбающийся среда с плетеной корзинкой в руке.
«Здрасте, здрасте. Вы по какой части?»
«Мы по грибной, а вы по какой?»
Но прибаутка солдата не принесла ей утешения.
«Я по коровьей части»,
– со вздохом сказала тетя Фрося и покраснела. Она была очень молодой и очень несчастной.
«Он опять сбежал в лес».
«И что я теперь буду делать?»
«Кто сбежал?» – спросил сержант Воскресенье.
«Прометей».
«Это бык», – пояснил Олежка.
«Страшилище».
«Не волнуйтесь», – сказал сержант. «Мы найдем вашего Прометея, и Олежка приведет его на скотный двор».
«Я?» – испуганно переспросил мальчик.
«Оля?»
– изумленно воскликнула молодая тетя.
«Так точно, только не Оля, а Олег».
«Ну, я никогда», – пробормотал мальчик, – «я не могу, я не смогу».
«Вот видишь, ты никогда не ловил быка. Почему же ты думаешь, что это страшно?» – вмешался в разговор Среда.
«Мы поможем тебе, мы будем с тобой», – шепнул Суббота.
«Отделение! Становись!»
– тихо скомандовал мальчик. И когда все семеро солдатиков застыли в строю, то оказалось, что все они в зеленых маскировочных халатах, разрисованных бурыми узорами. Олежка уперся подбородком в грудь и увидел, что на нем такой же халат. И это придало ему силы. Он скомандовал: «Шагом марш!» И невидимый оркестр заиграл марш. Едва отделение вступило в лес, как все семеро солдатиков исчезли, словно надели шапки-невидимки. Олежке стало не по себе. Ему показалось, что друзья покинули его, оставили одного в лесу, по которому бродит страшный бык Прометей.
«Суббота!»
– тихо позвал мальчик.
«Я здесь», – отозвалась высокая ель. «Веду наблюдение».
Мальчик поднял голову, но никого не увидел. Сквозь ветки просвечивало небо. Голубое перемежалось с синим, и тонкие солнечные лучи били в глаза.
«Пятница!»
«Я здесь, Геноцвале!»
Отозвался куст орешника, и одна веточка дрогнула. Но это была не веточка, а антенна.
Разведчик Четверг отозвался из корней вырванного из земли пня. А когда Олежка позвал среду, в ответ тонко засвистала птица. «Фью! Фью!»
Вторник и понедельник не отозвались. Видимо, были уже далеко от места, где стоял мальчик. А голосом сержанта Воскресенья ответил свеженаметанный сток сена.
«Следуй за свистом птицы».
Снова раздался тонкий пронзительный свист, и, раздвигая ветви, Олежка зашагал на птичий голос. Этот голос уводил мальчика все дальше и дальше в лесную чащобу. Густые ветви сомкнулись за ним. Зеленый сединой мох пружинил под его ногами. «Фью, фью, фью!» И вдруг кто-то совсем рядом крикнул.
«Ой, ты наступил мне на руку!»
За большим выворочным пнем, прижимая к себе корзину, лежал здоровый парень. Лицо его было бледным, а зубы слегка стучали, как от холода.
«Вы обнаружены!» – объявил мальчик.
Увидев бойца в военном комбинезоне, парень совсем растерялся.
«Я не от вас прятался».
В этот момент среда из птицы превратился в солдата.
«Здрасте, здрасте. Вы по какой части?»
– спросил он парня и заглянул в корзину.
«Вы по грибной, а мы по иной. С кем в прятки играешь?»
«С Прометеем», – ответил парень и спросил. «Оружие у вас есть?»
Солдаты переглянулись. «Зачем оружие?»
«Для самообороны». Парень по складам произнес это длинное слово.
«От кого обороняться? От быка?» Засмеялся Среда. «Я всю жизнь прожил в деревне. У нас пастухи обходились без автоматов. Кнутом разве постреливали?»
«Его кнутом не испугаешь», — мрачно сказал парень.
«Зачем пугать? Где твой Прометей?»
На поляне, со всех сторон окруженный березняком, стоял бык. Он был черным, без единого белого пятнышка. Тяжелая голова, круглые выпуклые глаза и короткие, словно обтесанные топором рога. Бык был неподвижен, как скала, и только хвост его покачивался, как маятник часов. Сердце у Олежки забилось часто-часто, а Среда, как ни в чем не бывало, стал рвать какую-то травку, словно грозное животное вовсе не интересовало его. Букет у Среды получился не очень красивым, и мальчик терялся в догадках, зачем Среде этот пучок простой травы.
«Вот, держи травку», — сказал Среда мальчику. «Это для быка лакомство. А теперь действуй».
Олежка вздохнул, печально взглянул на Среду и медленно зашагал к Прометею. И пока он шел, из кустов, с веток деревьев, из травы, до него долетали голоса друзей-солдатиков.
«Мы с тобой, Геноцвале. Мы рядом, младший братик. Освежить цветочным или олимпийским?»
Эти голоса придавали мальчику силы, и страх сморщился, сжался в комочек и почти совсем пропал. Держа в руке пучок сочной травы, Олежка подошел к Прометею.
«Прометей! Прометеюшка! Проша!» — приговаривал мальчик, словно говорил не с грозным зверем, а с маленьким. «Ты такой красивый! Такой умный!»
Сперва бык насторожился, потом прислушался, потом повернул голову к незнакомцу и повел темным глазом. И тут Олежка протянул ему угощение.
Прометей шумно втянул воздух, понюхал букет, легонько коснулся его губами и, отщипнув несколько травинок, принялся жевать.
Так они и стояли рядом, Прометей и Олежка. «Пойдем, что ли?» — сказал мальчик быку. «Накуролесил, пора и честь знать». И пошел к лесу, ступая по мягкой траве. Некоторое время Прометей смотрел ему вслед. Потом поднял голову, хрипло протрубил на весь лес и двинулся за Олежкой. Раз-два, левый. Раз-два, левый. Впереди идет Олежка в костюме военного разведчика. За ним грозный Прометей с зеленой травинкой на губе. За Прометеем солдат Среда с золотистыми усиками. А дальше сержант Воскресенье со своим маленьким войском. И радист Пятница все время повторяет свое любимое словечко «рамбавия», что означает «чрезвычайно хорошо». А сзади плетется парень, который по грибной части. Лицо его чуть порозовело. Когда они вошли в петушки, изо всех окон и палисадников на них смотрели люди. Смотрели и удивлялись. Неужели это мальчик, которого как девчонку зовут Олей? Ай да комарик! Пантера Зинка круглыми от изумления глазами провожала своего соседа, а Фомка Горчичников в раздумье чесал затылок. «Как хорошо, когда в доме есть мужчина!» — воскликнула молодая тетя Фрося и заплакала от счастья.